говорит Радио Свобода. В эфире ваша свобода. Перед микрофоном Виталий Портников. Здравствуйте. Украинское правительство, можно сказать, в прокрустовом ложе экономических изменений. Требования кредиторов, ожидания общества и возможности, довольно ограниченные в условиях, в которых оказалась украинская экономика. Как провести реформы в такой ситуации? Наш гость сегодня – министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус. Здравствуйте, господин Абромавичус. Ваша родная Литва провела те реформы, которые нужны Украине, уже, по-моему, 20 лет назад. И то еще не все до конца сделано. А вот спустя столько десятилетий проводить реформы, о которых страны Центральной и Восточной Европы уже забыли, это вообще реально?
Конечно, реально. Никогда не бывает и правильного, скорее всего, момента для начинания делать реформ. Никогда не бывает слишком поздно также. Поэтому, да, упустили возможность там, 25 лет конкретно что-то реформировать, но обязательно за это нужно взяться сейчас. Есть критическая масса людей, которые могут это сделать, и есть очень сильный спрос от общества это делать. Плюс, когда есть агрессия со стороны соседа военная, когда люди теряют жизнь, калечатся, это больше сплочает, считаю, общество, и еще больше есть желание что-то сделать. К сожалению, даже если на экономическом фронте у нас министры, которые активно себя ведут, что касается реформ, есть немало достижений, то все наши усилия не дадут должного эффекта, если не будет все-таки продвижения в реформировании правоохранительных органов.
Ну, знаете, с другой стороны, всегда есть вопрос, дискуссия, да, насколько реальная реформа во время войны, даже и затяжного такого, даже и замороженного конфликта. Я бы что-то спрашивал господина Бальцеровича, когда он был здесь в Киеве, можно ли проводить реформы во время войны. Он уверен, что можно, я не убежден. Потому что вот инвестор во время войны, это такой, так сказать, человек, которого надо искать днем с огнем.
Смотрите, я встречаюсь с инвесторами каждый день по много раз.
И они вам не говорят сначала мир, потом деньги, нет?
Никогда. Никто мне не говорил. Да, наверное, там какой-то иностранный инвестор все-таки уже когда защищает кейс инвестирования дополнительных средств в Украину, наверное, получит такие вопросы от своего наблюдательного совета и так дальше. Но прежде всего там у людей, у настоящего бизнеса стоит вопрос. Коррупция, система судов, таможня и налоговая. Даже таможня и налоговая сейчас стоит, ну, потому что они тоже коррумпированы, стоит на первом месте. 90% вопросов от бизнеса это связано с Державной фискальной службой. Там творится какой-то кошмар. Не до сих пор, а вот в последнее время я считаю, что вся ситуация ухудшилась. То ли они ожидают каких-то очень сильных изменений, то ли они ждут, что их сократят. Просто там такие вещи творятся, что кажется, что не будет завтрашнего дня, поэтому давайте быстрее там будем вымогать деньги у бизнеса и будем всяческими путями мешать бизнесу развиваться.
Я правильно понимаю, что без реальных таких полных кадровых изменений в фискальных службах невозможно провести реформы даже при самом идеальном законодательстве?
Смотрите, я уверен, что нужно строить сильные институты, которые уже вне зависимости от каких-то персоналей просто работали. Это так в Прибалтике работает, да? Латвия. Первые там 15-16 лет, каждый год новое правительство, как в Италии. Но это им не мешало развиваться, потому что у них была одна цель, одно направление, и неважно, кто во власти. 20 лет заняло любой стране Центральной Европы, чтобы существующее правительство, существующая власть переизбралась бы на следующий срок во время. Просто у людей терпения нету, все хотят жить лучше, намного быстрее, поэтому и меняется позиция. Но здесь, в данном этапе, я полностью уверен, что кадры решают все. Поэтому назначь нормальных руководителей, но при этом новых, не из системы, сразу убрать всех людей по принципу дорожной полиции, только тогда принимать новых в особо коррумпированное агентство. Таможня, налоговая, суды, прокуратура. И тогда уже тем людям платить больше заработной платы. Если ты этому, который сейчас получает $200, доплатишь еще сверху $200, так это ему уже не надо. Он же совсем не за такие деньги живет. Я общался с бывшим министром финансов Литвы, спрашивал ее, как они поднимали заработные платы, значит, в своей стране. Сказал, только заработные платы поднять уже после того, как система обновилась и так дальше. Нельзя старым кадрам еще дополнительно бросить какие-то деньги.
Это как довесок коррупционному
заработку. Конечно, они скажут, о, даете, спасибо.
У меня всегда все-таки тоже, наверное, была, как и у многих людей, иллюзия, что все-таки Украина – это государство с приватизированной экономикой. Теперь, когда вы объявляете количество государств, крупных предприятий, оказывается, что вообще здесь госсобственность, она, конечно, не такая, как в советское время, но огромный, огромный сектор, которым государство занималось все эти десятилетия. И никто от него особо не хочет избавляться.
Ну, смотрите, все-таки количество большое, а качество не очень хорошее. Количество больших предприятий маленькое, очень большая концентрация. У нас 1827 работающих предприятий, еще 1500 неработающих в стадии ликвидации. У никого рука не поднимается их ликвидировать, потому что у каждой есть какая-то своя история, свои концы, которых нужно закрыть. Только что обсуждали с коллегами, сколько это будет стоить закрыть все, значит, неработающие предприятия. Ну, только по нашему министерству 128 предприятий нужно пару миллионов долларов. Там аудиторов назначат, юристов и так дальше. Везде какие-то есть налоговые обязательства, везде есть какие-то судебные иски, но это нужно делать. Я не знаю ни одной страны, куда приедешь, скажешь, а сколько у вас предприятий? А у нас 1500 неработающих предприятий и так дальше. То есть это нужно закрыть. Что касается работающих. Там большая концентрация. Топ-100 – это 80% оборота и 90% активов. Поэтому, когда мы говорим о серьезной приватизации, мы говорим все продать, кроме стратегических. Когда мы говорим о реформировании государственных предприятий, мы в основном говорим как раз об этих стратегических, которых нужно реформировать, не приватизируя. А приватизация должна быть максимально прозрачной, и я буду считать успехом только такую приватизацию, где существенные, значит, какие-то предприятия, как Одесский припортовый, как Центрэнерго, в итоге там Укрспирт, ДЗПКУ, там, грубо говоря, Артемсоль, порты, если они все-таки в итоге достанутся иностранным стратегическим инвесторам. Ну, мы уже продавали своим тут этому, то отдали этому, то расписали, что бесплатно, что за копейки. И смотрите, не инвестировали в новые технологии, не инвестировали в создание новых рабочих мест, там, поиск каких-то новых рынков. И вот, вот что имеем и так дальше. Неконкуренцию, значит, экономику, тоже исходя из крупного бизнеса. Поэтому пусть самое большое, создадим условия вместе с фондежмейном прозрачно, чтобы пришел иностранный бизнес, купил бы большие предприятия, создал бы рабочие места, привлек дополнительные инвестиции. А все остальные, там, 1000+, небольшие предприятия, пусть наш малый и средний бизнес покупает, там есть нормальные, интересные активы. Все поставим в интернет, в портал, что-то через местные органы власти, потому что мы идем путем децентрализации, надо это продать по прозрачной, значит, процедуре, отдать в частную инициативу.
А почему сейчас говорят, что очень сильное олигархическое сопротивление реформам, что олигархи чуть ли не союзы создают для того, чтобы блокировать какие-то правительственные начинания? Вот к вам лично претензии большие у бизнесменов, которые реально связаны, называете, по крайней мере, друзьями власти и президента и так далее?
Ну, сейчас не совсем ясно. Мы говорим о каких-то олигархах там с прошлых, наверное.
А может быть, олигархи из будущего?
Да, абсолютно. Да? Вот это и есть очень интересный и важный момент. Те олигархи, которых мы там привыкли знать, не обязательно все вмешиваются в деятельность там, конкретной государственной компании и так дальше. Но есть множество нынешних политиков или политиков из прошлого, которые очень с большим интересом следят, где там, как поделить денежные потоки на таможне, в налоговые, в государственных предприятиях. И на самом деле это очень сильно настораживает. Если кто-то думает, что чуть-чуть улучшив ситуацию на антикоррупционном фронте, это уже хорошо, я скажу вам честно, это нехорошо. Нужно полностью это искоренять как можно быстрее. Там, если кто-то говорит, что в других странах тоже есть коррупция, не все идеальные, не все, это тоже отмазка и так дальше. Поедь в любую страну, на каждом этапе, значит, становления бизнеса, когда ты платишь деньги, ну, нету такого нигде и так дальше. И не везде крупный бизнес, достойные бизнесмены с хорошей репутацией, международные, местные и так дальше. Ну, не лезут они все.
Ну, можно просто сказать, что в Украине не европейская коррупция, а азиатская, если так вот четко. Конечно, не такая азиатская, как в странах, ну, типа
думаю,
Сингапура,
да,
где
думаю,
коррупции
да.
нет. Но в странах Индокитая, вот хороший пример.
Я думаю, да. Здесь в этой системе коррупции ничего европейского нет, я бы сказал.
Помню, что гость нашей сегодняшней программы, министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абрамавичус, ведет программу Виталий Портников. хотел спросить у вас о том, что происходит на самом деле со связями с Россией. Потому что вот уже с 1 января 2016 года начинает действовать соглашение об ассоциации Украины с Европейским Союзом. Россия говорит, что она примет ответные меры. Уже сейчас сокращается уровень экономических связей. И тут возникает вопрос. А как вообще будет украинская экономика, которая была связана с Россией десятилетиями? Очень серьезно зависел ее, так сказать, уровень ее существования. Как она будет существовать, если Россия действительно сознательно возьмет курс на полный разрыв, и Украина пытается сейчас курс взять на полный разрыв там, где она это может. Поможет ли это вообще реформе или наоборот затормозит?
Ну, смотрите, когда одна дружеская страна вторгается в другую, об этом ей там заранее не сообщив, убивая там своих людей и так дальше, ну как вообще возможно какие-то тесные взаимоотношения? Ну это даже уму непостижимо на самом деле. Поэтому мы видим то, что в принципе должно было произойти. Но исходя чисто из торговых отношений, Россия уже, что касается своих непосредственных соседей, уже давно вела политику недобросовестного соседа. Это непредсказуемый торговый партнер. Один день им не нравится, как, значит, вкус грузинского вина, там, польских яблок, другое там, литовских молочных продуктов, там, украинской кондитерки и так дальше. Это полностью за последние там, буквально 5-7 лет все поменялось. И поэтому те, кто имеют возможности, давно уже перестроились на, значит, экспортные рынки других стран. Что мы, в принципе, своему бизнесу тоже делаем. Следующая пятница, бизнес-форум с присутствием нашего президента и президента Назарбаева в Казахстане. Я тоже везу туда бизнес и так дальше. В начале декабря у нас чуть-чуть сместилось. Я с большой делегацией бизнеса еду в Иран и так дальше. Но рынки Евросоюза, конечно, не забываем. 23 октября большой бизнес-форум Украина-Германия с присутствием Ангела Меркель, с присутствием Яценюка, тоже наше министерство, значит, этим руководит. Тоже 40 бизнесменов. Особенно, что касается высокотехнологических компаний, везем в Германию по налаживанию в связи с немецким бизнесом.
Мне всегда казалось, что вот когда говорить о России, то в Россию поступает такая продукция, которая на европейском рынке, даже, кстати, на рынке Казахстана, не очень востребована.
Смотрите, Россия – это не уникальный рынок, который там потребляет все, что не идет на другие рынки. Мы как раз сейчас тоже, мои коллеги руководили подкомиссией с Китаем, как вы знаете, особенно, что касается усилий Министерство аграрной политики, производители молока получили доступ на китайский рынок. То есть, если работать, можно найти. Сегодня, кстати, тоже на подпись у президента Обамы пришло 100 наименований продукции из других стран, по которым они могли сделать преференции по нулевой ставке. Сделали из 100 исключений для 4 продуктов, 3 из них украинские. 3 мы попросили, 3 сняли. Остальные из 96, там только один по другим странам. Поэтому мы очень боремся за рынки, ездим по разным странам, сражаемся за своего потребителя. Конечно, у нас ресурсы, к сожалению, лимитированы, но я думаю, мы уже за вот эти несколько месяцев сделали больше, чем там попередники за многие годы. Тот же самый хороший пример по договору о свободной торговле с Канадой, который будет подписан буквально там в следующий месяц или два. Текст полностью согласован, дискуссии прекратились, идет там, значит, перевод этого текста на наши языки. Замминистра экономики торговой представитель Наталья Микольская эту работу сделала за 2 месяца. До этого 7 лет проходили, значит, переговоры. Поэтому, я думаю, у новой команды вообще в правительстве, в администрации есть очень такие адекватные люди в Верховной Раде тоже. И это очень хорошо, особенно что касается Международного комитета. С такими подходами, с такими ценностями будем достигать совсем другого результата.
Но, с другой стороны, вы, наверное, не будете отрицать, что вот эта торговля с Россией, причем именно на уровне каких-то больших предприятий, была смыслом существования целых украинских регионов, от того же юго-востока страны. Да? Поэтому там, кстати, были такие возражения по поводу подписания соглашения об ассоциации именно от директоров больших предприятий, во многих замкнутых на российский военно-промышленный комплекс. И вот сейчас фактически эти связи уже разорваны. И всегда возникает вопрос, как эти предприятия, это же не просто там куда-то поставить сельхозпродукцию, да, как эти предприятия вообще адаптировать к совершенно новой жизни.
Абсолютно с вами согласен, и это, об этом думаем на регулярной основе. Буквально месяц назад, в том числе, премьер дал там доручение, чтобы посмотреть, как вот эти машиностроительные и другие промышленные, значит, производства загрузить, в том числе государственными заказами, от государственных компаний. Я думаю, в ближайший день-два министр инфраструктуры Пивоварский объяснит, какие большие, значит, заказы дала Укрзалезница нашим нескольким предприятиям. Это очень большой прорыв по сравнению с тем, что было.
Почему есть некая избирательность в подходе к российскому бизнесу? Ну, что я имею в виду? Вот ввели эти большие санкции, масштабные, украинские против России. Возможно, такие первые, да, со времен начала гибридной войны. И тут, с одной стороны, есть такие очевидные целые сектора экономики, которые перестают работать, вот те же авиационные компании, да? А с другой стороны, есть большое количество предприятий, у которых российские владельцы, есть дочерние предприятия российских банков, которые играют чуть ли не системообразующую роль в украинской банковской системе, и они все остаются работать, как ни в чем не бывало. У меня всегда есть вопрос, чем, условно говоря, Сбербанк России лучше Аэрофлота? Ну, вот так, если это такая формулировка, да?
Просто смотри, кто вкладчики в Сбербанк России украинском отделению? Конечно же, эти украинские граждане, которые понесли туда деньги и так дальше. Поэтому здесь нужно тоже исходить из разных соображений, эффекта, последствий, других. Поэтому я думаю, что мы вообще в итоге хотели бы достичь с той же самой Россией таких взаимоотношений, где санкции вообще бы не применялись друг к другу, могли бы торговать нормально, могли бы получать там инвестиции от них и сами инвестировал туда. К сожалению, на данном этапе это совсем по-другому. Наш экспорт туда падает, наш экспорт туда уже больше, чем в два раза меньше, чем экспорт в ЕС. Буквально там пару лет назад это было на таком же самом уровне. Поэтому имеем, что имеем, но надеемся, что ситуация будет улучшаться.
Тенденция все-таки будет к уменьшению торговых связей? Или к...
Ну, на данном этапе да, потому что риторика с российской стороны остается крайне негативная. Что касается вот вступления в силу договора об ассоциации. Да. На первых же встречах они же сначала там тянули время, а потом откровенно сказали, что мы хотели бы, чтобы вы отсрочили это. У нас позиция жесткая. С 1 января это вступает в силу, изменений в тексте больше не будет. Если хотите консультации, мы открыты. Фитосанитарная служба, значит, таможенные какие-то там условия и так дальше. Мы полностью открыты и готовы вас проконсультировать и доказать, что никакого негативного эффекта для российской экономики подписания и ввода в действие этого договора обязательно не будет. Но цифры говорят о другом. У нас экспорт уже в общем объеме в Россию еще на 50% в первом полугодии упал. Год назад это 50, то есть это 75% там с какого-то уровня повыше, и он в первом полугодии составляет 12% от общего экспорта.
Я так понимаю, что все-таки основная претензия то, что могут европейские товары, да, пойти через российско-украинскую,
это можно придумать. Понимаете, придумали это, убрали бы какими-то конкретными, значит, аргументами это критику, придумали бы что-то другое. То есть здесь инструментов в торговле и в политике сколько хочешь. Главное отслеживать, какие мотивы, и мотивы у них, к сожалению, не такие, как мы бы хотели. У нас цель одна – интегрироваться с Европой, как говорится, двигаться ближе к европейским стандартам, ценностям и так дальше. Все страны, которые из Центральной Европы и из бывшей Югославии, проходили через это. Сама цель – интегрироваться с большей Европой, в будущем, когда ты имеешь возможность стать членом, это очень сильный якорь для реформ. И все остальные страны этот якорь очень правильно использовали. Очень важно для нашей страны не упустить такую возможность.
А сколько лет нужно Украине для того, чтобы действительно приблизиться к членству Европейского Союза?
Да немного. Вообще немного это самое нужно. Нужно просто показать, что политики работают для людей, что коррупция полностью поборена. А если у нас там, грубо говоря, коррупция везде и всегда, а мы там чуть-чуть убрали там и там, то есть косметические какие-то подходы здесь не сработают. Европейцы не глупые люди. Нам иногда кажется, что если приезжают, если не знают украинских реалий, украинских специфик, как здесь говорят, и так дальше, если не разговаривают там по-русски или по-украински, значит, они там с открытым ртом ходят и ничего не понимают. На самом деле они все понимают, у них есть полная там информация и так дальше. И у них лозунг один, как сказал президент Юнкер. You keep reforming, we keep supporting. То есть вы делаете реформы, мы вас поддерживаем. Поэтому эта формула очень проста. А если только для глаз там создали какие-то там институты, которые красиво называются, якобы будут делать какие-то функции, на самом деле эти функции не исполняются, ну, сори. Тогда и поддержки меньше будет, в том числе политической.
Но, с другой стороны, смотрите, почему-то, когда говорят об украинском вступлении в Европейский Союз, здесь в Украине все большие оптимисты, говорят, не надо много времени, надо просто это сделать. Но странам Балтии, той же Литве понадобилось сколько? 15 лет, если не ошибаюсь?
2004
года. Да, это 13 лет, да, для того, чтобы стать членом Европейского Союза. Это большой срок, если там, скажем, посмотрим на Украину в ее нынешних условиях, давайте прибавим еще несколько лет. Все-таки Украина больше, в Украине сколько таких стран, как Литва? 5?
Да.
Примерно, да? Ну вот. Да. И это большой-большой вызов.
Абсолютно.
Почему мы не можем тогда четко говорить, что все-таки на это нужны не годы, а хотя бы десятилетия?
Не, исходя из реалистической точки зрения, конечно, это займет годы. Это ничего не делается быстро и так дальше. И у Европы мы знаем, что есть тоже проблемы, и даже без проблемы с мигрантами были серьезные проблемы с расширением, серьезные проблемы там, с Великобританией, Каталония, там отдельная тема. Я просто сам... В принципе, человек оптимистичный, поэтому я сказал, что, в принципе, все можно делать намного быстрее, чем мы ожидаем. Я просто помню ситуацию в 2002 году, там два года до того, как Литва стала членом ЕС, как раз я менял одну работу в Швеции на другую, должен был выехать из страны, ждать, чтобы опять получить разрешение на работу. И как в тот момент мне казалось, что там перспектива Литвы в Евросоюзе и одинаковый паспорт со всеми другими гражданами Евросоюза, насколько это
далеко.
Далеко. А все меняется. Сейчас вообще даже трудно вспомнить, что это было совсем по-другому. Потому что очень быстро привыкаешь, и все чувствуют, как одна большая семья и так далее.
Может быть, в Литве был больше общественный запрос вот, к готовности меняться, чем в Украине, или нет? Или в Украине сейчас такой же?
Но смотрите, я думаю, что в Украине спрос, чтобы меняться... ошеломляющий. То есть все очень хотят меняться. Есть одна большая проблема. Как только даже те, которые хотят меняться, чуть-чуть получают власть, а то получают еще и
они
много власти, они говорят, ну, можно чуть-чуть поменять здесь, но при этом я здесь, как говорится, буду чуть-чуть другими делами заниматься и так дальше. Или пусть они меняются после того, как я тут недолго посижу и так дальше. То есть вот есть реальная проблема в тех политиках, которые формируют вот эту политику и так дальше. Потому что люди готовы меняться. Люди готовы меняться и хотят меняться.
Но... И терпеть готовы все. Это даже
абсолютно. Это уникальная ситуация. И нужно дать должность, снять шляпу. И на самом деле я очень сильно переживаю за людей, потому что люди этого требуют, люди этого хотят. Люди злые. И, к сожалению, изменения, опять же, что касается там, коррупционных каких-то вещей, они вообще даже близко не такие, каких даже я сам ожидал, приходя на эту позицию.
То есть все гораздо хуже?
Конечно. Гораздо хуже на коррупционном фронте.
Да, я об этом говорю.
Потому что возможность побороть это есть, и это нужно, но этого пока еще не сделано. Понимаю, что там многие вещи занимают время и так дальше, но это все равно не хороший экскьюз, почему мы прогрессируем так медленно.
А какой, по вашему мнению, порог терпения, вот если уже приближаться к концу нашего разговора, для украинцев? Сколько вы даете времени для того, чтобы можно было провести реформы так, без потрясений?
Ну, во-первых, нужно, чтобы не было там выборы после выборов и так дальше. Потому что, ну, вроде бы делаешь какие-то реформы, тогда начинается предвыборная кампания.
Вы сами говорили про Литву и про Италию,
да.
Где все менялось.
Ну, в Латвии, не в Италии. Но там как-то, я сказал, потому что было направление и все ясно. Здесь, если вся там международные наши партнеры и так дальше говорят, что нужно поднимать тарифы для того, чтобы избавиться от коррупции сумасшедшей, от избавиться от, значит, от России зависимости от поставок, чтобы наконец-то начинать инвестировать в энергосберегающее оборудование, чтобы создавать рабочие места здесь, там, окна, двери, счетчики, все остальное. А другие приходят и говорят, а давайте это все снизим. И так говоришь, ну, потому что мы выиграть выборы хотим. А потом уже мы будем договариваться с МВФ, мы тоже уже предложим этого поднять. и так дальше. Поэтому, если не будет, я считаю, каких-то супернегативных последствий после этих местных выборов, у нас все-таки будет очень длинный потенциальный период без выборов. Хотелось бы надеяться на это, и обязательно за этот период нужно сделать. Я думаю, следующие полгода будут такие иллюстративные. Есть ли политическая воля, вот, в том числе в борьбе с коррупцией, будет ли тогда у нас очень сильная там западная поддержка для реформ и так дальше. И я, как человек оптимистичный, практически уверен, что это все будет.
Напомню, что гостем нашей сегодняшней программы был министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абрамович. Спасибо, господин Абрамович, что были с нами в этом эфире. Провел программу Виталий Портыков.